Здоровье. Здоровье. Это твое право. Твое право.
Добрый день. В прямом эфире программа «Здоровье – это твое право». Проект подготовлен при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Меня зовут Анна Ивершинь. Сегодня мы будем говорить о реконструктивных операциях при длительно незаживающих ранах. В студии радио «Комсомольская правда» врач отделения гнойной ортопедии Ставропольской краевой клинической больницы Дмитрий Румянцев. Дмитрий Олегович, добрый день.
Добрый день.
Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну и прежде чем мы перейдем к обсуждению самих реконструктивных операций, давайте разберемся, что такое длительно незаживающая рана. Вот сколько времени по медицинским меркам можно считать, что рана долго не заживает? Это неделя, месяц, квартал, у кого-то может быть и полгода она не затягивается. Вот тут где это самая грань?
Тут все зависит. В зависимости от причин, конечно, сроков конкретных ни в одной литературе не указывается, что можно считать длительно незаживающей раной. Обычно это связано с, на фоне сопутствующей патологии. То есть, ну, по нашим меркам, если рана больше месяца не заживает, то ее уже можно считать длительно незаживающей, потому что обычный раневой процесс нарушается, если больше 3 недель не происходит физиологической репарации, то есть заживлению. Причин может быть масса. Но в основном это, если так можно выразиться, расплата за прогресс. То есть на фоне, то есть вообще длительно незаживающие раны – это такая теневая проблема современной вообще медицины и здравоохранения, потому что они появляются у людей с пожилых, с ослабленным иммунитетом, с длительно существующими хроническими заболеваниями, которые влияют на заживление, такие как сахарный диабет, иммунодефициты различной этиологии. Поэтому и немаловажной проблемой, почему я сказал, что это теневая сторона развития медицины, то есть это проблема развития антибактериальной резистентности. То есть у нас сейчас масса антибиотиков, все массовые,
горстями.
Да, горстями, а на самом деле микробная флора примерно за 3-5 дней развивает резистентность к любому антибиотику. Поэтому, ну, например, сейчас Всемирная организация здравоохранения настоятельно не рекомендует назначать антибиотики без посевов. В частности, в нашем отделении это крайне редко происходит. То есть сначала берется так называемый мазок. По результатам этого посева мы назначаем антибиотики. То есть не все так огульно и всячески предотвращаем. Да.
Вот вы сказали о том, что длительно незаживающие раны появляются там у людей пожилых.
Еще такой аспект, почему это еще тоже расплата за современность, то есть большой процент возрастания высокоэнергетической травмы, то есть ДТП, падение с высоты при производственных работах, то есть производственные травмы, то есть когда имеется высокая энергия травмы, тогда появляются глубокие дефекты кожи, мягких тканей, кости, которые не поддаются с традиционному лечению ран. То есть традиционно я подразумеваю, то есть одноэтапная хирургическая обработка с последующим заживлением раны. К сожалению, при таких травмах, которые я описал, этого не происходит, как правило. То есть, например, все открытые переломы до 50% сопровождаются незаживлением, остеомиелитом. Ну, эта статистика более реальна, потому что в литературе очень большая
погрешность, да?
Да, то есть там от 10% до 50% осложнения при открытых переломах. На самом деле их значительно больше. Также здесь влияет технология операции, то есть как выполнена операция на первоначальном этапе. То есть много массы дефектов при первичных обращениях у людей, поэтому вот. То есть длительно незаживающие раны – это не какое-то редкое явление, и оно не так популярно в медицине, потому что лечится долго, иногда трудно, да, поэтому как бы вот так.
А вот, допустим, да, так травму человек получил, там получил лечение, почему есть, наверное, какие-то еще сопутствующие, скажем так, проблемы здоровья или еще что-то? Вот у одного она начнет затягиваться, а у другого возникнет вот такая проблема.
Конечно,
там, инфицирование,
да.
Или что-то.
Помимо
еще
перечисленных проблем, таких как диабет, сниженный иммунитет на фоне, ну, сопутствующей патологии, также бывают просто особенности организма. То есть, допустим, если взять среднестатистических одинаковых людей, там, одного пола, одного возраста. У одного рана действительно будет заживать быстрее, у другого медленнее. Тут как бы особенности конституции тоже имеют место быть. То есть сколько людей, столько и ран. То есть нет такого единого. Есть определенные какие-то физиологические закономерности, как биологическая ткань заживления. И в то же время их надо помножить на особенности каждого организма, и тогда мы получим в итоге... То есть тут, как бы, как ни странно, определенное творчество лечения этих ран. То есть каждая рана – это отдельный случай.
8-800-500-45-77. Бесплатный телефон прямого эфира. Можете звонить, задавать вопросы. Или писать WhatsApp на номер 8-905-462-400. Вот, может быть, есть какой-то способ, скажем так, минимизировать вот, возможность появления этой незаживающей раны? Бывают ли случаи, когда вот в том, что эта сама рана так себя ведет, вот в этом виноват сам человек? Может быть, он где-то не соблюдал предписание врача после первичного там, вмешательства, там, обработки или хирургии, операции проведенной? Или, может быть, он где-то что-то не досмотрел, как-то себя не так повел. Вот тут каким-то образом человеческий фактор сказывается на том, как это...
Да, это практически, наверное, один из самых наиболее важных факторов в этом лечении. То есть человека с длительной незаживающей раной, как правило, приходится в его же интересах вести до самого заживления. Если он, например, пропадает по каким-то причинам из поля зрения или поля наблюдения врача, то, как ни странно, и, к сожалению, это только ему во вред, потому что, к сожалению, человек иногда не способен полностью контролировать свой раневой процесс и вообще лечение в целом. Поэтому, ну, в частности, в нашем отделении мы доводим таких пациентов до конца. То есть сколько надо, мы столько их лечим. Если требуется несколько этапов, значит, несколько этапов. Если несколько операций разных методов, то весь наш арсенал как бы мы используем по максимуму. И временной. Слава богу, как бы у нас категория гнойного отделения, поэтому у нас стандарты немножко отличаются от общехирургических. Поэтому у нас есть определенная свобода в выборе метода, в выборе времени лечения. Поэтому если человек заинтересован... На самом деле, самое главное, как я всегда повторяю пациентам, вот наше лечение – это 50%. Следующая половина – это все зависит от человека. Если он заинтересован психологически в изнурительном лечении. То есть если его правильно настроил врач, чтобы, ну, как бы, может быть, чем-то поддержал, добавил какого-то терпения чисто эмоциональным способом, конечно, и то успех не гарантирован, но вероятность его больше, чем когда человек абсолютно все равно на свое здоровье. То есть, как ни странно, мы все равно хозяева своего здоровья.
Ага. А вот тема наша звучит как реконструктивные операции при длительно незаживающих ранах. Реконструкция – это, получается, восстановление.
Восстановление, да. То есть...
Их, я так понимаю, этих операций, если ведем речь о множественном числе, достаточно немаленькое количество. Вот чем они различны?
Да, во-первых, немало способов, то есть все зависит от глубины и величины дефекта, то есть и от повреждения биологических тканей организма. То есть дефект кожи, есть дефект мышцы, дефект нерва, сосуда, дефект кости. То есть наиболее сложным для восстановления является дефект кости, потому что кость – это особая биологическая ткань, которая без помощи медицины как бы не сможет в определенных условиях и при определенном, как сказать, при определенной величине потери костной ткани сама не восстановится. Поэтому, да, способов массы. Ну и также, как я сказал, что Иран, сколько людей, столько Иран, столько же. Получается, как бы есть стандартные способы, их не так много на самом деле. И в то же время у каждого человека все индивидуально. То есть это достаточно индивидуальное лечение, как ни странно.
Травматолого-ортопедическое гнойное отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Лермонтова, 208. Телефон отделения 71-71-11 и телефон консультативно-диагностической поликлиники краевой больницы 29-53-11. Сами эти раны, не заживающие, могут быть следствием хирургического вмешательства? Я имею в виду, после того, как рану уже обработали, она не заживает. Или это может быть все-таки какой-то... Вот тоже прооперировали, допустим, человека, какой-то просто шов не затягивается. Mm-hmm. Вот тут...
Бывают и такие. То есть это, в принципе, как бы укладывается в процент послеоперационных осложнений. Некоторые, ну, естественно, человек этого пугается, но на самом деле всегда в хирургии есть определенный процент незаживления послеоперационной раны. Это не страшно, то есть, как правило, это лечится достаточно быстро. Другое дело, когда рана появляется на фоне сопутствующей патологии, такой как атеросклероз, диабет, то есть когда имеется фон. Угу. Да, я, конечно, сказал, что каждый человек, ну, все зависит от организма, но всегда есть определенные условия. То есть рана у здорового молодого человека, даже если она не, длительно не заживающая, она, как правило, заживет всегда. Другое дело, как она заживет: уродующим рубцом, либо более-менее приближенной поверхностью к здоровым тканям. Вот это вопрос. А когда имеется сопутствующий фон, вот здесь начинаются действительно многомесячные проблемы и изнурительное даже для пациента лечение. То есть то, что вот я упомянул, диабет, атеросклероз.
Подробнее об этом поговорим через 2 минуты. Не переключайтесь.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Здоровье – это твое право». Сегодня мы говорим о реконструктивных операциях при длительно незаживающих ранах. Напомню, у нас в гостях врач отделения гнойной ортопедии Ставропольской краевой клинической больницы Дмитрий Румянцев. 8 800 500 45 77, бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщений в WhatsApp 8 905 462 400. Но вот мы говорим о длительно незаживающих ранах. Если раскладывать по полочкам, вот как должна вести себя рана? Почему она вообще должна начать затягиваться? Вот что происходит с тканями, когда они в норме, и что мешает тому же процессу вот в случае с длительно незаживающими ранами?
Ну, прежде всего, для любой раны, для любого заживления необходимо адекватное кровоснабжение. Почему я сказал, что вот проблемы, как диабет, атеросклероз, осложняют заживление? Потому что они сугубо уменьшают кровоток. То есть в различной степени, в различных локализациях, но то есть изначально, грубо говоря, не доходит питание до этой раны. И тогда, то есть у нас есть определенные клетки в организме, которые прямо зависят от кислорода и от кровоснабжения. Есть клетки, которые, наоборот, не зависят. Ну, не то, что не зависят, в меньшей степени зависят от этого питания. Так называемая рубцовая ткань. Вот она будет формироваться сразу же практически. В отношении кости в чем сложность? Даже рубцовая ткань получить достаточно сложно без кровоснабжения. А, например, такие дефекты, как кожные, мышечные, рубцовая ткань, она не всегда как бы биологична для человека, то есть для его здоровья, потому что, во-первых, рубец этот может формироваться очень долго, во-вторых, он будет порочным. То есть это не совсем та ткань, которая должна быть для заживления.
Неправильный какой-то рубец, да, получается?
Да, то есть это не то, что неправильно, это иногда просто страшные уродующие рубцы, которые и не всегда-то и формируются, то есть не всегда полностью доходят до своей стадии, то есть кожного закрытием кожного покрова собственного. То есть это, например, ну, мы ожогами не занимаемся, у нас специальное отделение в городе, но, в частности, вот травмы, сопровождающиеся дефектами мышц, костей и кожи, без лечения никогда не заживут. Если там есть обнаженная кость, она не затянется просто.
То есть можно ждать сколько угодно, да, что само пройдет, оно не
угодно,
пройдет.
И да, даже есть риск озлокочествления этой раны. То есть если 5-7 лет она не заживает, ну, мы рассматриваем эту рану как потенциально злокачественную. Поэтому, как правило, берем гистологическое исследование. То есть это такая комплексная проблема. Но все начинается с кровотока. То есть если кровоток адекватный, то есть у нас есть методы исследования, мы сотрудничаем со своими сосудистыми хирургами, и сразу же практически, ну, то есть это как так, скрининговые методы обследования. То есть есть пульсация, нет пульсации. То есть и в зависимости от состояния кровотока избирается определенный алгоритм действия. То есть если, конечно, требуется хирургическая как бы обработка непосредственная, то мы это делаем до сосудистого этапа. Если требуется сосудистая реконструкция, то нам помогает ангиохирургия. Угу. То есть кровоток – это первое условие.
Угу. Вот, допустим, попадает к вам человек с той самой долго незаживающей раной по различным причинам, может быть, там что-то попроще, посложнее. Вот вы его осматриваете, да? Как вы понимаете и решаете, что с ним нужно делать? То есть где-то может, ну, уже раз он попал в отделение хирургии, понятно, что тут уже консервативные методы бессильны. А какую операцию ему проводить, что с ним делать? Может быть, строго говоря, существует, условно, может быть, сейчас буду некорректно совсем выражаться, а там какое-нибудь прижигание коагулятором, я не знаю, обработка ультразвуком, что-то еще, может быть, более сложная операция.
У нас достаточно большой спектр. Как ни странно, не все начинается и заканчивается операцией, то есть иногда рану надо подготовить определенными способами. Например, такой метод, как лечение ран отрицательным давлением, то есть использование специального вакуумного аппарата, который очищает раневую поверхность, подготавливает ее, например, для кожной пластики. Иногда мы даже путем нескольких сеансов этого вакуумирования раны даже и обходимся без операции. Ну, это редко, но возможно. Плюс перед каждой операцией происходит этапная некроктомия, так называемая, на перевязках. То есть не каждую рану надо брать сразу же в операционную. И... Угу. То есть ее надо подготовить. Как правило, то есть определенные способы. Наш спектр, да, вот вы сказали, коагуляция, это просто лишь способ, действительно, кстати, прижигания сосудов, но это во время интероперационной, то есть во время операции это просто метод кровоостанавливания.
Ну, а вот вы увидели человека...
А, вы сказали, что, да, вот что, начали, что с ним как делать? Мы определяем вообще тактику. Естественно, есть определенный понятие, ну, как бы у нас алгоритм. Клиническое обследование, то есть просто начинается с осмотра в прямом тексте, то есть посмотреть на рану, как она выглядит, потом пальпация мягких тканей вокруг, определение пульсации, то есть, как я говорил...
Насколько они живы ткани, да, наверное,
то есть, если, например, есть пульсация, то практически все отпадает необходимость сосудистого этапа, то есть все становится понятно, что кровоток адекватный, можно заниматься раной именно только своими силами. Если, например, пульсацию руками мы не чувствуем, у нас есть аппарат ультразвукового определения, то есть так называемый доплер-аппарат. Это аппарат, позволяющий определить, есть или нет пульсации. То есть иногда в зависимости из-за отека, из-за уплотнения мягких тканей, мы пальцами не можем эту пульсацию почувствовать, поэтому используем этот аппарат. Если и этот аппарат нам ничего не показывает, мы приглашаем сосудистых хирургов и ресурсы тоже ультразвукового исследования, но более точного. Это ультразвуковое дуплексное сканирование. Иногда даже приходится прибегать к ангиографии, то есть это компьютерная томография с контрастированием. То есть нам надо всегда определиться изначально с состоянием кровотока. То есть это может занять от 2 минут до 2 недель, например.
Угу.
Да, ну,
такой разброс.
Да, то есть ну, это в зависимости от состояния тканей. Поэтому, когда мы решаем, ну, то есть оцениваем кровоток, тогда уже с учетом визуальной картинки, с учетом рентгенологических данных, то есть, например, почему у нас гнойная ортопедия – это вообще отделение, почему именно дефекты все происходят, ну, лечение дефектов в нашем отделении, потому что изначально отделение создавалось для лечения остеомиелита и продолжает основной массой этим заниматься. А остеомиелит – это костные раны, костные гниющие раны, то есть раны, сопровождающиеся поражением кости. И, естественно, логично, что если кость поражена...
То есть кость тоже может гнить, да, вот сейчас?
Да, конечно, то есть рана – это просто как окно, то есть индикатор глубокого поражения. То есть вот этими простыми способами осмотр, пальпация, рентген, то есть уже более-менее нам становится понятно. То есть на самом деле у нас диагноз не так долго ставится. Нам дольше с тактикой определиться, то есть как разбить эти этапы или, наоборот, какие-то этапы совместить. То есть иногда мы делаем за один этап, то есть очищение раны и кожную пластику. Иногда это разбивается на несколько этапов. Иногда требуется выполнить остеосинтез предварительно или одновременно, то есть тот же открытый перелом. Сначала надо засинтезировать аппаратом Элизарова, а потом заниматься дефектом мягких тканей, потому что это комплексная проблема. И рана не заживет, если кость не фиксированная, и кость нормально не будет регенерировать, если не закрыта мягкими тканями. То есть, как бы это по такой порочные круги сплошные.
А вот случалось ли в вашей практике такое, может быть, это даже часто происходит, что вы берете, например, там обследовали предательного человека, берете его на операцию, кажется, что там можно справиться одной операцией, да, а в процессе выясняется, что там нужен целый комплекс.
Это нередко происходит. То есть мы не всегда по рентгеновским снимкам и даже по компьютерной томографии можем оценить объем поражения кости. То есть вот это самая большая проблема, потому что в ране может, грубо говоря, визуализироваться небольшой участок кости пораженный, а на самом деле она поражена, там, ну, если относительно длинных трубчатых костей, бывает и до 10 сантиметров поражения. То есть это приходится, естественно, удалять. Образуется огромный дефект, но благодаря методикам,
который потом нужно восстанавливать, да?
Мы восстанавливаем его непрямой костной пластикой по Элизарову. То есть аппарат Элизарова – это как бы наш главный вообще палочка-выручалка.
Проводник и спаситель, да?
Да.
Ну что ж, мы ненадолго прервемся на рекламу и выпуск новостей, а потом вернемся и продолжим говорить о реконструктивных операциях при длительно незаживающих ранах.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».
Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Здоровье – это твое право». И сегодня мы говорим о реконструктивных операциях при длительно незаживающих ранах. У нас в гостях врач отделения гнойной ортопедии Ставропольской краевой клинической больницы Дмитрий Румянцев. Я напомню, бесплатный телефон прямого эфира, по которому можно звонить и задавать вопросы, 8 800 500 ровно 45 77. Также работает WhatsApp, туда мы принимаем сообщения на номер 8 905. 462-400. Вот вы говорили о том, что обследование перед операцией может занять там от 2 минут, там 2 часов и растянуться вплоть до того, что на несколько недель. Но в среднем вот сколько у вас человек проводит под наблюдением в начале, когда он к вам только попадает? Или вот решили, что сейчас пока понаблюдаем, да, за тем, как рана будет себя вести, может быть, что-то тут пока сделаем и посмотрим, какую стратегию выбрать дальше?
Ну, вы не ориентируетесь на те сроки, которые я указал. Я имел в виду просто определить алгоритм, от 2 минут до 2 недель приходится. Но средние сроки у нас, ну, не такие большие, где-то меньше, ну, наверное, около недели. То есть с момента поступления и до начала оперативного лечения, которое может разбиться на несколько этапов, обычно занимает неделю. Это связано с тем, что необходимо иногда провести дополнительные обследования. То есть у нас в основном отделение плановое, то есть поступает человек с анализами. Иногда нам приходится эти анализы продублировать, какие-то уточнить. То есть, ну, это обычные стандартные процедуры. Если не требуется каких-то дополнительных вот этих методов исследования, которые я указал, там ангиосканирование или компьютерная томография. И плюс еще это связано, что отделение единственное в крае, и вот именно специализированное отделение единственное, наверное, в Северо-Кавказском федеральном округе, поэтому у нас пациенты, как бы поступающие, у нас масса операций, то есть иногда приходится ждать, то есть, ну, где-то в среднем неделю. То есть это связано сугубо с очередью оперативной, то есть...
Лечите весь Северный Кавказ. Да. 8 800 500 ровно 4577. Иван Сергеевич, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как можно попасть к вам на прием?
Адрес Лермонтова, 208. Можно приехать в неоперационный день, у нас консультация. Это имеется в виду понедельник, среда, пятница с 9 до 3 часов.
Ну и номер телефона отделения я назову 71-71-11. Можете позвонить, вас там сориентируют, наверное.
Да. И иногда можно даже взять, приехать без направления от хирурга, то есть просто приехать на консультацию. Мы никому не отказываем, смотрим всех. А направление, как правило, нужно для госпитализации. То есть, ну, если, например, ну, как сейчас все пациенты приезжают с направлениями в основном. Если по каким-то причинам человек просто узнал об отделении и приехал на консультацию, мы ему никогда не отказываем, смотрим и даем всегда рекомендации. То есть любого человека мы можем посмотреть независимо, краевой и на краевой. Просто у жителей разных регионов будут разные, как бы, комплекты документов, то есть кому-то собрать анализы, кому-то взять еще направление. Но это все технические вопросы, то есть это не должно никого пугать и останавливать. Любой может приехать в понедельник, среду, пятницу проконсультироваться у заведующего отделением или врача отделения.
Спасибо. 8 800 500 ровно 45 77. Бесплатный телефон прямого эфира. Можете позвонить, задать свои вопросы или написать WhatsApp на номер 8 905 462 400.
Я забыл указать, что это травматологический корпус, первый этаж. То есть да, у нас есть еще второй этаж, второе отделение. Но да. у нас путаница. Первый этаж, второе отделение. Второй этаж, первое отделение ортопедическое. Поэтому, чтобы не путаться, травматологический корпус, красное здание кирпичное, первый этаж.
Так что ориентируйтесь, пожалуйста, по этажам. Вот приехал человек, обследовали, посмотрели, определились с тактикой, да? А если говорить уже конкретно об операции, я понимаю, что, наверное, некорректно говорить о том, какая операция считается самой простой, потому что операция – это всегда непросто. Ну вот самый рядовой, типичный, с которой приходится сталкиваться, и вот... С какими приходилось сталкиваться самыми сложными вот вам приходилось делать длительные, может быть, многоэтапные операции?
Ну, смотрите, вообще наш комплекс оперативного лечения можно на два больших этапа разбить. То есть первое – это как бы борьба с гнойным очагом, так называемая некроктомия. Она может быть от миллиметров до всего сегмента конечности. То есть это просто, по сути дела, такая углубленная хирургическая обработка. Ее может быть тоже несколько этапов. Это может быть не одна и не две операции. Вот. А второй комплекс оперативного лечения – это уже как раз-таки непосредственно реконструктивная операция. То есть это восстановление, то есть после ликвидированного гнойного очага тот остаток мягких тканей мы заполняем уже методами реконструктивной хирургии. Вот. И поэтому вот та же некроктомия, она действительно может быть либо небольшой, либо очень объемным вмешательством. И в то же время реконструктивные операции могут быть такие, ну, небольшого объема, такие как кожная пластика, это так называемая аутодермопластика, то есть расщепленным кожным трансплантатом, который берется с собственного бедра пациента. И обычный послеоперационный период в среднем 7 дней после этой операции. То есть для нас, когда зреет аутодермопластика, это для нас как бы уже такой, знаете...
Хороший
да,
знак.
Хороший прогностический признак. То есть это уже как бы завершающий этап. Самое сложное, которое приходилось, наверное, сталкиваться, это всегда проблема, когда есть такое понятие, как сегментарный дефект кости, который я указал вот перед перерывом. То есть это потеря больше 5 сантиметров трубчатой кости. Тогда приходится прибегать к так называемой непрямой костной пластики по Елизарову. То есть это, по сути дела, выращивание кости в определенных условиях, на определенный день, с определенной дробностью. То есть это 1 миллиметр в сутки выращивается дефект. Насколько...
Очень долго
да,
времени,
то есть
да?
Максимальные дефекты вот у старших коллег было до 20 сантиметров, в моей практике 15 сантиметров. То есть достаточно большие дефекты. Это определенная сложность. И в то же время сложными являются операции по замещению глубоких мягкотканных дефектов, но, например, без поражения кости. Мы используем метод, вот недавно начали его применять, с 2017 года, тоже непрямой, как бы сейчас сформулирую, то есть это пластика кровоснабжаемыми комплексами тканей без микротехники. То есть мы выделяем сосуд, который кровоснабжает определенную область тела, и вместе с этим же сосудом этот комплекс перемещаем в дефект. То есть, как правило, то есть донорский участок и участок для лечения, они находятся примерно на одном сегменте. но с выделением артерии питательной.
Ну, то есть, грубо говоря, вы там улучшаете кровоснабжение, да, в этом участке?
Ну, можно и так сказать, да. То есть мы как бы заполняем дефект кровоснабжаемой тканью. То есть потому что некоторые раны, например, вот поверхностные кожные раны, можно заживить, грубо говоря, некровоснабжаемой кожей, и она проживется в 90% случаев. Кость, как правило, не заживает, если закрыть ее некровоснабжаемыми тканями. Также мы и мышцы перемещаем. То есть, как бы непрямое, как бы, ну, непрямое перемещение ткани. То есть, чуть выше, например, отсекаем и с сохранением кровоснабжения эти ткани перемещаем. То есть это как бы такие геометрические даже больше операции, очень интересные на самом деле.
Задача.
Сложные, да. Но в то же время это определенное творчество, поэтому...
А вот есть ли какие-то противопоказания для проведения реконструктивных операций?
Противопоказания?
Или, да, противопоказания.
Ну, как правило, это укладывается в рамки обычных противопоказаний для плановых оперативных вмешательств, как и для любой операции, то есть тяжелые сопутствующие патологии, то есть не то, что там возраст. Вот, неправильно считать, что возраст – это противопоказание. То есть состояние организма – это самый главный показатель. И в 90 лет бывает состояние организма, которое подлежит оперативному лечению и становится еще лучше после этой операции. То есть ну, явные противопоказания, как правило, это ну, в наших случаях, то есть если касательно реконструктивных операций, то есть отсутствие кровотока. Конечно, здесь уже... ничем мы помочь не сможем. Если и сосудистые хирурги не могут справиться, то есть выполнить сосудистую реконструкцию, конечно, иногда приходится делать ортопедические операции в виде ампутации, но это тоже как бы спасение, потому что избавляет человека от гнойного очага, сохраняет ему прежде всего жизнь. Многие именно активно настроенные пациенты и кому позволяет общее состояние организма протезируются, то есть это тоже метод лечения. Но, конечно, мы стараемся максимально это избежать, но это тоже как бы часть жизни, поэтому...
Вот медицина сейчас достаточно стремительно развивается, появляются какие-то новые технологии, внедряются. Вот в вашей работе появилось за последние годы, может быть, что-то новаторское, что могло бы облегчить работу хирургов и помочь
именно
пациентам?
Именно из технических средств?
Или... Из технических, из, не знаю, из разработок каких-нибудь биологических.
Не, ну мы стараемся как бы быть всегда на волне новых технологий, но в нашей специальности... Технологий на самом деле не так много новых, появившихся за последний год. Есть просто методы, хорошо себя зарекомендовавшие. Тот же, например, метод Элизарова, метод кожных пластик различные. Вот, ну, вот из хирургических методов, вот то, что я указал, у нас вот эти вот непрямые перемещения комплексов ткани на сосуде мы стали использовать. Они действительно нам помогают при... ну, как казалось бы, бесперспективных ранах, то есть тех областей, которые другими традиционными методами не замещаются. Вот, в плане там конструктивных каких-то конструкций, ну, аппарат Элизарова, мне кажется, будет всегда вечно.
Навсегда.
То есть это... Как
ну
бы,
что ж, я...
классика.
Да, время программы подошло к концу. Благодарю за участие в ней врача отделения гнойной ортопедии Ставропольской краевой клинической больницы Дмитрия Румянцева. Дмитрий Олегович, спасибо, что
пришли. Спасибо вам большое за приглашение.
На вопросы. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье».